в километре от станции кончалась вполне готовая узкоколейка. Дальше километра на полтора на выровненном полотне лежали врытые в землю длинные поленища, словно поваленный ветром частокол. Это шпалы. Еще дальше, до самого Косогора, шла лишь ровная дорога. Здесь работала первая строительная группа Панкратова. 40 человек прокладывали шпалы. Рыжебородый крестьянин в новеньких лаптях не спеша стаскивал с розвольней поленья и бросал их на полотно дороги. Несколько таких же саней разгружалось поодаль. Две длинные железные штанги лежали на земле. Это была форма рельсов. Под них равняли шпалы. Для трамбовки земли пускались в ход топоры, ломы, лопаты. Кропотливое и медленное это дело – прокладка шпал. Прочно и устойчиво должны лежать в земле шпалы. И так, чтобы рельс опирался одинаково на каждую из них. Технику прокладки знал только один старик, без единой сединки в свои 54 года, со смолистой, раздвинутой надвое бородой, дорожный десятник Лагутин. Он добровольно работал четвертую смену, переносил с молодежью все невзгоды и заслужил в отряде всеобщее уважение. Этот беспартийный отец стали всегда занимал почетное место на всех партийных совещаниях. Гордясь этим, старик дал слово не оставлять стройки. «Ну как же мне вас кидать, скажите на милость? Напутайте без меня с прокладкой, тут глаз нужен, практика. А уж я этих шпал по России натыкал за свою жизнь». Добродушно говорил он при каждой смене и оставался. Патошкин ему доверял и на его участок заглядывал редко. Когда трое подошли к работавшим, Панкратов, потный и раскрасневшийся, рубил топором гнездо для шпалы. Аким еле узнал грузчика. Панкратов похудел, острее вырисовывались его широкие скулы, и плохо вымытое лицо как-то потемнело и осунулось. «А, губерния приехала!» – проговорил он и подал Акиму горячую, влажную руку. Стук лопат прекратился. Аким видел вокруг бледные лица. Снятые шинели и полушубки валялись тут же прямо на снегу. Поговорив с Лагутиным, Токарев захватил Панкратова и повел приезжих к выемке. Грузчик шел рядом с Федором. «Расскажи мне, Панкратов, как это у вас там с чекистом вышло, в Мотовиловке? Как ты думаешь, перегнули вы немного с разоружением-то?» — серьезно спросил Федор неразговорчивого грузчика. Панкратов смущенно улыбнулся. «Мы его по согласию разоружили. Он нас сам просил, ведь он наш парняга. Мы ему растолковали все как есть. Он и говорит: я, ребята, не имею права позволить вам увести окна и двери. Есть приказ товарища Дзержинского пресекать расхищение дорожного имущества. Тут начальник станции со мной на ножах. Ворует мерзавец, а я мешаю. Отпущу вас, он на меня обязательно донесет по службе. И меня в рефтрибунал. А вы вот меня разоружите и катитесь. И если начальник станции не донесет, то на этом и кончится. Двери и окна ведь не себе же везли». Заметив искринку смеха в глазах Жухрая, Панкратов добавил: «Пусть же нам одним попадет, вы уж парня-то не жмите, товарищ Жухрай». «Все это ликвидировано. В дальнейшем таких вещей делать нельзя. Это разрушает дисциплину. У нас достаточно силы, чтобы разбивать бюрократизм организованным порядком. Ладно, поговорим о более важном». И Федор начал расспрашивать о подробностях налета. В 4,5 километрах от станции яростно вгрызались в землю лопаты. Люди резали косогор, ставший на их пути. А по сторонам стояло 7 вооруженных карабином Халявы и револьверами Корчагина, Панкратова, Дубавы и Хомутова. Это было все оружие отряда. Патошкин сидел на скате, выписывая цифры в записную книжку. Инженер остался один. Вакуленко, предпочитая суд за дезертирство смерти от пули бандита, утром удрал в город. «На выемку у нас уйдет полмесяца, земля мерзлая», — негромко сказал Патошкин, стоявшему перед ним Хомутову, всегда хмурому увольню, скуповатому на слова. «Нам всего дают на дорогу 25 дней, а вы на выемку 15 кладете», — ответил ему Хомутов, сердито захватывая губой кончик уса. «Этот срок нереален. Правда, я в своей жизни никогда не строил в такой обстановке и с таким составом людей, как этот. Я могу и ошибиться, что уже дважды со мной бывало». В это время Жухрай, Аким и Панкратов подходили к выемке. На Косогоре их заметили. «Глянь, кто это?» – толкнул Корчагина локтем раскосый парень в старом, порвавшемся на локтях свитере. Петька Трофимов – болторез из мастерских, указывая пальцем на Косогор. В тот же миг Корчагин, не выпуская из рук лопаты, кинулся под гору. Глаза его под козырьком шлема тепло улыбнулись, и Федор дольше других жал ему руку. «Здорово, Павел! Поди узнай его в такой разнокалиберной обмундировке!» Панкратов криво усмехнулся. «Ничего себе комбинация из пяти пальцев! И все пять наружу! К тому же у него дезертиры шинель уперли. У них с Окуневым коммуна. Тот Павлу свой пиджачишко отдал. Ничего, Павлуша парень теплый. Недельку на бетоне погреется, солому почти не помогает, а потом сыграет в ящик», — невесело говорил Акиму грузчик. Чернобровый Окунев, слегка курносенький, щуря плутоватые глаза, возразил: «Мы Павлушке пропасть не дадим. Голоснем и на кухню его в повара, кадарки в резерв. Там он, если не дурак будет, и подъест, и погреется, хоть у печки, хоть у одарки». Дружный смех покрыл его слова. В этот день смеялись первый раз. Федор осмотрел Косогор, съездил с Токаревым и Патошкиным в санях к лесоразработке и вернулся обратно. На Косогоре рыли землю все с тем же упорством. Федор смотрел на мельканье лопат, на согнутые в напряженном усилии спины и тихо сказал Акиму: «Митинг не нужен, агитировать здесь некого. Правду ты, Токарев, сказал, что им цены нет. Вот где сталь закаляется». Глаза Жухрая с восхищением и суровой любовной гордостью смотрели на землекопов. Ведь еще так недавно часть этих землекопов щетинилась сталью штыков в ночь накануне мятежа, а сейчас они охвачены единым стремлением довести стальные жилы рельсов до заветных дровяных богатств, источника тепла и жизни.